Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы как-то столкнулись с вопросами атеиста, которые как-то вас поставили в тупик, как-то вас обеспокоили, ну, очень хорошо тоже, давайте мы его сюда, мы его рассмотрим. Вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять на нашем сайте theos.media, theos.media, можно присылать мне вопросы, оставлять в комментариях в социальных сетях, можно вопросы присылать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И там последняя буква Y в слове Сергей. Аск Сергей. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока вы их пишете, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержание нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете прислать... Вы можете найти в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая ссылка будет вести на страничку моей передачи на, здесь вот на радио Теос. И вы увидите, как ее поддержать. Это очень горячо приветствуется. Мы в значительной степени вещаем благодаря поддержке наших слушателей. Христианин взваливает на себя бремя, он должен соблюдать посты, выстаивать долгие богослужения и так далее. Это в условиях, когда бытие Бога по меньшей мере недоказуемо. А стоит ли? Значит, немножко другая последовательность. Сначала нужно понять, реален ли Бог, воскрес ли Иисус Христос из мертвых. Есть ли доказательства этому? Доказательства этому есть. Есть как доказательство бытия Божия, доказательство воскресения Иисуса Христа. И когда мы приходим к выводу, что Бог существует, Бог реален, мы можем к Нему обратиться напрямую, мы можем с Ним установить отношения. Вот когда вы установили отношения, ваше участие в богослужениях, ваши такие богочестивые действия, в том числе посты, они становятся чем-то, ну, таким органичным. Знаете, у меня есть знакомый, вернее, как он, знакомый знакомых, который очень любит оперу. И он очень любит посещать вот оперные представления. Но это дело дорогое, а он человек небогатый, и он не может купить себе нормальное место, чтобы там сидеть. И он покупает такой дешевый билет, там есть возможность... когда человеку позволяют стоять в театре, вот у него нет сидящего места, но он может стоять и слушать оперу 3 часа подряд. И я к опере равнодушен, это не мой тип музыки. Я не стал бы 3 часа стоять слушать оперу, еще деньги за это платить. Но вот человек оперу любит, ему это интересно, он прилагает усилия. Не потому, что вот он не говорит, о, это опера, там 3 часа стоять надо, там деньги еще платить. Нет. Ему это интересно, ему это увлекает. Ну, или там, не знаю, альпинизм, например. Или горный туризм, там какой-то вид спорта. Значит, этот альпинизм, это очень трудно, это изнурительно, это дорого, это опасно. То есть люди... Я знал человека, который был вот... очень любил ходить в горы, он весь год готовился к отпуску, когда он, наконец, сорвется и уедет куда-нибудь там в горы, где он там будет на эти горы залазить. И он все это время приготовлял снаряжение, там, деньги на это тратил серьезные. Потому что вот он очень любил горы, он очень любил в эти горы залазить. И со стороны глядя, почему ты, что ты на себя это повесил? Это же ты просто тратишь деньги на то, чтобы жестоко вымотаться, где-то ходить там в каких-то достаточно суровых бытовых условиях, к тому же с неплохой перспективой свернуть себе шею. Но вот он это любит, ему это интересно. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы приобретаем вообще интерес к Слову Божию, когда нам становится важно и интересно общение с Богом, когда мы понимаем, что Бог – это самое важное, что вообще может быть, и самое прекрасное, и самое радостное, и самое нужное, мы для нас вот, там, ходить в церковь становится чем-то глубоко естественным, вот некой потребностью. Вот я хочу прийти и молитву мою Господу воздам при всем народом Его. И, ну, еще один пример я приведу. В начале 90-х я знал одного человека, который очень хотел уехать в Америку. Со страшной силой. А при этом в начале 90-х людей, которые хотели уехать в Америку, в Москве было очень много. Потому что, ну, была бедность, была нестабильность, никто не знал, что будет дальше, но подозревали, что ничего хорошего. И люди пытались вообще из страны убежать как угодно, там, подделать себе справку о еврейском происхождении, в общем, как угодно выскочить, там, хоть тушкой, хоть чучелом. И он постоянно ломился, занимал место в это американское посольство, стоял в этой очереди, наводил какие-то справки, выправлял какие-то бумаги, сталкивался с довольно враждебным отношением со стороны умотанных совершенно сотрудников этого посольства, которые отбивались от всех желающих уехать руками и ногами. Но вот он очень хотел попасть в эту Америку. И я не знаю, по-моему, он попал. Он невероятно был целеустремленный человек в этом отношении. Вот если я верю, что есть Царство Божие, если я верю, что действительно есть вечная жизнь, я хочу туда попасть, я хочу попасть в рай, то, наверное, я буду прилагать к этому какие-то усилия, наверное, я буду туда рваться. Христос говорит о Евхаристии, едущем мою плоть, пьющем мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его последний день. Бог дает мне ни много ни мало, как вечную блаженную жизнь. И вот для того, чтобы мне пребывать в этой вечной блаженной жизни, он мне такое ставит условие, что я должен прийти в храм Божий, я должен с верой, благоговением, страхом Божьим причаститься, я должен молиться с народом Божьим, должен участвовать в литургической жизни церкви. И когда я всерьез в это верю, это не кажется чем-то таким трудным. Это не кажется чем-то какой-то тяготой, которую на меня повесили почему-то. Я же в рай попаду так. Знаете, у японского писателя, то ли Акутагава Рюноски, но я не помню, какой-то японский писатель. У него есть история про самурая, который встретил монаха, и монах ему проповедовал учение о чистой земле Амитабы Будды. Ну, это такая вот некая версия рая японская. И самурай так вообще загорелся, что он схватил этого монаха и стал с него требовать, где эта чистая земля? И монах рукой так махнул куда-то в направлении запада. И самурай пошел, и он шел, пока он не уперся в океан. И на берегу океана он залез на дерево и смотрел туда, где там эта чистая земля. То есть, когда мы понимаем, что вот реально у нас есть возможность, нам открыта дверь в вечную жизнь. Нас, то, что нужно при этом там в церковь ходить, нас-то абсолютно не тяготит. Для нас-то становится чем-то очень желанным и важным. Поэтому сначала нужно убедиться, что Бог есть, что Христос воскрес из мертвых, что Он есть податель вечной жизни, нужно установить с ним отношения, и тогда уже то, что там в церковь ходить, вот, в богослужениях участвовать, это не будет восприниматься как какая-то такая, ну, тяга-то, что, ну, как вот я буду так напрягаться. Это не будет казаться уже каким-то напряжением большим. Приветствую, считаю аргумент о тонкой настройке реальным, но вы что-нибудь слышали о таком факте, что Земли сместилась? Если что-то поменять настройки, то не станет жизнь на Земле, тогда что в этом случае? Ну, это чисто гипотетическая возможность, у нас нет никаких оснований полагать, что она реализуется. Мы находимся в той реальности, в которой мы находимся, и в этой реальности Вселенная в целом и Земля в частности настроена вот таким тонким образом, что она поддерживает жизнь. Это такой факт вот в мире, в котором мы есть. Согласно библейскому принципу «жизнь за жизнь» необходимым и достаточным выкупом, за утерянное для его потомков Адама была такая же совершенная человеческая жизнь второго Адама, то есть человека Иисуса Христа, а не жизнь некого Бога воплощенного существа. На чем мы строим вообще наше представление об отношениях с Богом? Я думаю, на свидетельстве Священного Писания. В Священном Писании мы находим, что Господь наш Иисус Христос, Он является как Богом, так и человеком. Ну вот в начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». То есть вот это Слово, которое было Бог, оно стало плотью, то есть человеком. Учение Бога воплощении, оно абсолютно библейское. Мы в него верим, потому что оно библейское. Это такой факт, о котором нам сообщает Священное Писание. Насколько этот факт помещается у нас в голове, насколько мы можем его осознать, это уже другой совершенно вопрос. Важно, что Священное Писание нам-то возвещает. Святой апостол Павел говорит, что в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно. То есть, библейская истина состоит в том, что Иисус Христос есть воплощенный Бог. Так вот нам об этом говорят евангелисты, апостолы и даже пророки. Там, пророк Исаия, он говорит, что младенец рожден нам, нарицается имя ему Бог крепкий. То есть мы видим, что последовательное библейское учение о том, что Иисус Христос есть воплощенный Бог. Там Елисавета встречает Марию, говорит, откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. То есть это абсолютно последовательное библейское учение. И это такой факт откровения, который мы должны осознать. То есть не какая-то теория, которую мы должны доказывать. Это факт откровения, с которым должны считаться любые теории. Заповедь о любви к врагам. О каких врагах в ней идет речь? Сюда же вопрос книжника Иисуса о том, кто мой ближний, которого следует любить. Ответ Иисуса в виде притча о добром самарянине. То есть Иисус распространяет заповедь о любви на разного рода самарян. Несколько вопросов, я буду последовательно на них отвечать. Значит, о каких врагах идет речь? О людях, которым вы склонны испытывать вражду и ненависть. О людях, которые могут причинять вам вред, но не обязательно. Очень часто люди ненавидят тех, кто им никакого вреда не причинил, а вот, ну, вот причинил кому-то, кого они считают своими, например. О всех людях, которым вы склонны испытывать враждебность. Вот вы испытываете кому-то злобу, ненависть, кто-то вас страшно бесит. Это могут быть люди, которые вам навредили. Это могут быть люди, о которых вам рассказали по телевизору. Это могут быть еще кто-то. И Христос говорит, что мы должны любить этих людей и молиться за них. Это речь идет о всех категориях врагов. Врагах личных, врагах национальных, врагах религиозных, в смысле гонителях церкви. На всех врагов распространяется эта заповедь, и это глубоко укоренено во всем Священном Писании, потому что Бог создал всех людей. Каждый человек создан по образу Божию, и всем людям Бог желает спастись. в том числе там каким-то отвратительным врагам, но вот как апостол Павел, он был до своего обращения Саввом, и он был гонителем церкви. Или там еще уже в Ветхом Завете есть еще там пример Ионы, который послан проповедовать ниневитянам. Ниневитяне – это страшные враги его народа. Это ужасные вообще военно-политические противники. Ниневия – это столица Ассирии. Ассирия – это жуткая империя. Может, в школе проходили там этот знаменитый ассирийский барельеф, где они там, эти ассирийцы, показывают, как они мучают и убивают жителей захваченного города, чтобы нагнать страху. И вот Иона говорит, что не хочет туда идти проповедовать, допустим, там все провалятся. Но вот все равно им приходится туда идти, и они там каются. И он этим недоволен. Но Бог показывает, что он вот этих страшных, лютых язычников, он их все равно любит, все равно желает им спасения. Ну, или Авраам, который ходатайствует за Содом. Мне вообще очень нравится то, что Авраам, он это как глубины Ветхого Завета. Но вот Авраам, когда он узнает, что содомлянам сейчас прилетит, он не потирает руки и говорит, ну вот давно уже пора, ну вот содомляне уже утомили, вот сейчас на них будет огонь и сера, ну наконец, ну Господи, ну что ты так вообще тянул-то с этими содомлянами, давай уж поскорее. Нет. Авраам начинает ходатайствовать, он начинает там говорить, а может там 50 праведников найдется там. А может, хоть и он там торгуется, пока сбивает цену до 10, но там и 10 не находится. Но факт тот, что Авраам пытается, он молится за вот этих злодеев и нечестивцев, и отвратительных людей, потому что он желает им спасения, и в этом он подражает Богу. То есть заповедь распространяется на всех вообще людей. Ну и действительно, притча о добром самарянине, она лежит в этом контексте, потому что самаряне – это, с точки зрения иудеев того времени, это полукровки, еретики и вообще неприятные люди, с которыми не хочется иметь дело. Так. Расстройство сексуального поведения и самоидентификации детерминировано ли генетикой или находится под большим влиянием культуры? Они не детерминированы генетикой, исследования это показали. Нету гей-гена. То есть, была одно время такая идеологическая установка, что человек является, там, не знаю, гомосексуалистом или натуралом, потому что у него гены такие. И провели масштабные исследования, ну, там целый ряд был исследований, когда рассматривали близнецов, которые обладают идентичным генетическим набором. И какая-то часть у них совпадает ориентация, какая-то нет. То есть у людей может быть идентичный генетический набор, как у близнецов. Один гомосексуалист, другой нет. То есть версия о том, что это генетически детерминировано, уже отваливается. Но она отваливается еще по одной причине. Количество людей, которые себя относят к сексуальным меньшинствам, существенно меняется от поколения к поколению по статистике. Чем люди моложе, тем больше они склонны идентифицировать себя как представители сексуальных меньшинств. Это невозможно объяснить тем, что вот перестали давить, и люди стали открыто признавать, кто они такие. Потому что тогда бы у нас открыто признавать себя стали люди независимо от возраста. А то, что у нас чем моложе люди, тем больше они себя склонны относить к сексуальным меньшинствам. Это признак того, что это, несомненно, культурное влияние. Ну, и так называемый трансгендеризм, когда человек себя относит к противоположному полу, там отмечен вообще взрывной рост. В Швеции с 2008 по 2018 год количество девушек, которые себя объявляют юношами, выросло в 15 раз. И тут уже шведы, это очень либеральное государство, это никак нельзя назвать оплотом благочестия. И тут шведы уже призадумались и перестали, свернули. Вот у них там была программа, такую девушку обычно просто делали операции, там пытались ее переделать в юношу. Сейчас этого уже не делают, сейчас это уже свернули, потому что поняли, что нет, что-то не то. Тут, это именно культурное влияние, это именно никак не связано с генами или с чем-то врожденным. Еще раз о любви к врагам. Справедливо ли любить негодяев так же, как и хороших? Значит, понимаете, в чем дело? Справедливо по отношению к кому? Христос умер за всех этих людей. И Христос приобрел всем людям спасение. Каждый человек может его принять. И мы не должны задумываться о том, насколько человек достоин любви. Апостол Павел говорит в послании к Титу: «Ибо и мы были несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не путем праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом». То есть Христос нас спас-то не потому, что мы были хорошие. Христос спас негодяев. Любовь Божия простирается на все его творение, негодяев включая. И проблема с негодяями, понимаете, в том, что негодяи не считают себя негодяями. Люди, которых мы со стороны глядя назовем негодяями, они себя считают хорошими, порядочными людьми. И это побуждает задуматься о такой страшной вещи. Может быть, я вот тоже считаю себя хорошим человеком, но ошибаюсь в этом вопросе. Может, со стороны-то я не такой хороший. И поэтому вот Слово Божие говорит, чтобы мы любили вообще всех людей и о всех молились. И если вы считаете человека негодяем, молитесь о его обращении, о его покаянии. Молить о благе для него. И это очень важно. Понимаете, это приносит в душу покой, когда мы повинуемся Богу. Когда вместо того, чтобы исходить злобой и ненавистью, мы, наоборот, об этих людях молимся. Это может быть нелегко, потому что это противоречит нашей природной естественной реакции. Что вот я что-то узнаю про этого плохого человека, и мне хочется его лично задушить. И Христос говорит: нет, молись о его покаянии и спасении. Молись о благе для него. Проблема в том, что мы все грешники, мы все нуждаемся в милости и спасении. Любовь, конечно, не предполагает, что вы помогаете негодяям в их негодяйствах. Это другое совершенно дело. Но она предполагает, что вы по меньшей мере молитесь об их обращении и спасении. Как совершать спасение, уже совершенное Христом? Спасение имеет ряд аспектов. Вот, условно, в нем можно выделить три аспекта. Это оправдание, когда мы принимаемся в общение с Богом. Мы получаем полное прощение грехов, мы становимся чадами Божьими. Бог нас принимает как своих, мы Ему возлюбленные чада. Нам уготована вечная жизнь. Мы получаем это исключительно даром. Только даром, не нашими усилиями ни в коем случае. Но только не нашими подвигами, но тем подвигом, который совершил Христос. Мы получаем вот оправдание даром. Получая оправдание даром по богатству благодати и искуплению во Христе Иисусе. Это оправдание означает, что мы стали теперь Божьими чадами, а вот как Божьи чада мы живем в Его доме, и мы проходим через процесс воспитания чад Божьих. Это, знаете, как если бы без призорника, пример, который я люблю приводить, там, вора, сквернослова и вообще нехорошего человека, его усыновил царь и объявил его наследным принцем. Вот то, что он объявлен наследным принцем, это абсолютно не что-то такое, что он мог бы приобрести или заработать, или заслужить. Это исключено. Он стал наследным принцем просто потому, что по благоволению воли царя в этом не было абсолютно никакой его заслуги. Но наследный принц, он должен вести себя определенным образом. Ему нельзя вести себя как беспризорнику. Я в свое время узнал, что царские дети, они проводили жизнь, ну, не то чтобы очень полную веселье, потому что, поскольку на них лежала огромная ответственность, им нужно было быть там, кто-то должен стать монархом, а кто-то должен быть членами высшей аристократии, огромную власть иметь. Их воспитывали в строгости в силу того, что они царские дети. И их не баловали особенно. И вот поскольку мы теперь царские дети во Христе Иисусе, мы призваны совершать наше спасение, со страхом и трепетом совершайте ваше спасение, в том плане, что мы призваны духовно возрастать, освобождаться от греховных привычек. Это может быть нелегко, это может требовать больших усилий. И в конце концов мы будем спасены, то есть мы спасены, спасаемы и будем спасены. Мы будем спасены на небесах, когда мы увидим Господа, вот как говорит святой апостол Иоанн, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И мы уже спасены, находимся в процессе спасения и будем спасены в будущем. То есть Священное Писание говорит о спасении в этих трех измерениях, но все три являются Божьим даром. Как говорят отцы Второго Оранжского собора, является Божьим даром, когда мы правомыслим и стопы наши от лжи и неправды удерживаем. То есть это сверхъестественный дар Божий, благодать. Это не что-то такое, что мы могли бы из себя произвести. Должны ли были наши деды любить Гитлера? Вы знаете, аргумент Гитлеру, он очень популярный, конечно, но и к дедам. Но эта ситуация, но он абсолютно ложный, потому что аргументом Гитлеру можно обосновать любое нарушение заповедей Божьих. То есть как ты не укради, что и у Гитлера нельзя ничего украсть? Или там, как это не прелюбодейство? А как наши славные разведчицы, которые соблазняли вражеских генералов, чтобы у них какие-то секреты выведать? Вы их осудите? А как ты не убей? Это что, и Гитлера нельзя убивать? Там, то есть, а как это не уже свидетельство? Это что же, и Гитлеру нельзя врать? И вот такой аргумент от Гитлера, он строится так, что сначала объявляется, что вот ради борьбы с Гитлером можно нарушать любые заповеди, а потом объявляется, что мы вот как раз там находимся в ситуации борьбы с тем или иным Гитлером, и поэтому нам все можно. И в чем проблема с таким аргументом? Почему он абсолютно ложный? Дело в том, что человек, который любит Бога, он ищет соблюсти Божью заповедь, он не ищет возможности ее нарушить. Если я знаю, что Божья заповедь «не укради», то я не ворую. И мне не нужно, если я, наоборот, хочу найти себе какой-то предлог, чтобы украсть, это значит, я хочу украсть. Ну, это как, знаете, вот человек страдает алкоголизмом, ему любой повод хорош, чтобы напиться. Он может напиться по поводу хороших новостей, по поводу плохих новостей, по поводу 200-летия граненого стакана, по поводу битвы, там, не знаю, империи мятежников в «Звездных войнах» и чего угодно там. Но суть дела в том, что ему просто хочется напиться. У него такая болезненная химическая зависимость, такая у него беда. А все разговоры про какие-то знаменательные даты или какие-то убедительные причины, ну, они нужны только для того, чтобы как-то рационализировать это желание напиться. Вот когда человек хочет нарушить Божьи заповеди, он ищет себе рационализацию, он ищет себе какие-то объяснения и оправдания. А если я просто не хочу нарушать Божьи заповеди, я хочу их соблюсти, то я буду стараться их соблюсти. И я буду молиться о своих врагах, потому что, ну, Христос мне так сказал, что мы будем Христа опровергать тут ссылкой на Гитлера. Я не думаю, что это разумно делать. Христос мне заповедовал молиться о врагах. Если я испытываю каким-то людям острую неприязнь, они мне страшно не нравятся, Мы призваны как раз о таких людях молиться. Это, я понимаю, что это идет как бы в противовес тому, что мир сей нам внушает. Ну, собственно, христианство – это такая вот религия. Она не идет, не следует за миром. Что делать с христианским лицемерием? Был на свете один только христианин, и его распяли. Значит, на свете много очень христиан. Вы знаете, на свете много добрых, благочестивых людей, которые искренне желают угодить Богу, которые искренне верят во Христа, слава Богу. То есть я не вижу совершенно причины вот так мрачно, пессимистично смотреть на вещи. Конечно, лицемеры есть, они будут. Тут есть разные уровни, так сказать, лицемерия. Есть ситуация, когда человек верит во Христа искренне вполне, но человеческая немощь, она дает о себе знать. Человек растет в понимании Бога, в понимании его путей постепенно, медленно. То есть он не становится внезапно совершенным. Человек может ошибаться, он может делать глупости, он может быть неправ. Это возможно для христианина. Но и бывают ситуации, когда человек просто не христианин. Он неким внешним формальным образом принадлежит к церкви, но он не обращенный. Он может обратиться еще, то есть для него это не закрыто, но пока что нет. А какое ваше мнение о критике Кантом традиционных доказательств бытия Божьего? Ой, Кант вообще исходил из весьма своеобразного восприятия реальности, и его критика работает только в рамках его очень специфической системы, которая мне не кажется убедительной. Я сейчас не могу подробно об этом рассказать, это надо было бы вообще готовить отдельный доклад. Но я не думаю, что Кант, он их реально смог опровергнуть. Хотя сам Кант верил в Бога, он верил в бессмертие души, но вот его критика доказательств, мне кажется, неубедительной. Руслан, допустимо ли христианину участвовать в войнах и, в принципе, отвечать ударом на удар? Понимаете, в чем дело? Это как спрашивать, допустимо ли христианину украсть, например. Но христианин – это человек, который не хочет воровать. Я могу придумать какую-то ситуацию, в которой, не знаю, там все с голоду умирают, а тут какой-то страшный богач сидит весь, обложился всякой едой. Но для христианина совершить кражу – это что-то отвратительное. Это что-то, что ему не нравится. Это что-то, что абсолютно противоречит тому, кто он есть, чего он хочет вообще. Вот. Нужно поэтому, как вам сказать, христианство – это не набор предписаний, что мне нужно, а чего мне нельзя. Христианство – это новое сердце, как написано у пророка, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное, дам вам сердце путяное». То есть христианин – это человек, который любит Бога и который поступает так, чтобы угодить Богу. И всегда, когда мы сталкиваемся с каким-то выбором, в чем я должен участвовать, чего от меня хотят, я должен подумать, Бог от меня этого хочет. Вот Бог, Он меня создал, Бог меня искупил. У Бога есть для меня задание в этой жизни. И я должен буду Богу отчитаться, как я это задание исполнил. И я должен, понимаете, я же не раб там тех или иных людей. Я раб Бога. Он меня купил, я ему принадлежу. Чего от меня Бог хочет? Ну, и тут важно, понимаете, важно не фантазировать. Важно, что мы должны служить Богу в той ситуации, в которой мы реально находимся. И поэтому нужно думать о том, как не угодить Богу. Бог, который любит все свое творение, всем хочет спастись, достигнуть познания истины. Что Бог от меня хочет в данной конкретной ситуации? Савелий, как вы можете верить в дедушки на убочке, когда все доказано наукой? Что доказано наукой? Ну, вообще-то в дедушку на облаке, ну, по-видимому, я не верю, потому что я не очень понимаю, что вы имеете в виду под дедушкой на облаке. А что доказано наукой? Не могли бы вы подробнее объяснить, каким именно образом наука препятствует верить в Бога? Потому что я знаю, что есть ряд, ну, не знаю, есть, например, из людей, которые вот в русском интернете просто можно пойти поговорить. Есть Артем Аганов, например. Он ученый, он верит в Бога. Он профессиональный ученый, и он в Бога верует. Или есть очень известный американский генетик Фрэнсис Коллинз, который топовый ученый, он был директором проекта расшифровки генома человека. Сейчас он директор Национального института здоровья, и он верующий. Что такое вот знают участники атеистических форумов, чего не знают эти люди? Поэтому, ну, если вы считаете, что наука как-то доказала небытие Бога, ну, давайте, мы можем поговорить об этом подробнее. Каким образом в эмбрионе душа-то возьмется? Или она в живой клетке находится? Эмбрион же из клетки создают. Душа присутствует с момента зачатия. И, понимаете, душа – это не какая-то присадка. Это не что-то такое, что у нас вот есть там тело, и туда потом приделывают душу. Душа – это то, что присутствует в теле с самого начала. И поэтому эмбрион уже обладает душой. Эмбрион является живым человеческим существом. И он в этом качестве обладает душой. Я не отрицаю, что Бог есть, но мне трудно принять, что нужно повиноваться церкви. Что, если церковь будет повелевать что-то противное Богу? Значит, повиновение церкви – это следование учению церкви. Это не обязательно значит, что вы должны повиноваться любому и каждому церковному там епископу или иерарху. Более того, послушание все-таки в христианском контексте – это не то, что там у вас есть кто-то, кто вами командует. Послушание – это прислушивание. Вот есть люди, которые христиане уже больше, чем вы. Они на это как-то больше потратили времени. Они опытнее в этом вопросе. Для того, чтобы научиться чему угодно, вот какому угодно делу, нужно общаться с людьми, которые уже в этом деле годами снимаются. Не знаю, вот для того, чтобы там тренироваться в каком-то виде спорта, нужно, чтобы у вас был тренер, который более опытен. И вот точно так же очень важно, очень полезно искать наставления у духовно более опытных христиан. Но это не значит, что вы нашли человека, и который там, он вам скажет делать какие-то непонятные вещи, и вы будете это делать. Нет. Послушание церкви – это послушание ее учению. Учение церкви – это то, что провозглашалось всегда всеми и повсюду. Не какие-то частные мнения, в которых христиане, в том числе священнослужители, могут сколько угодно расходиться. Внутри церкви есть люди, которые могут иметь совершенно разные мнения по разным вопросам, и это абсолютно нормально. Церковь обладает единым догматическим и нравственным учением. Вот это учение мы должны принимать как члены церкви. То, что разные члены церкви могут иметь там разные мнения по текущим вопросам, это сколько угодно. Вы не обязаны соглашаться с тем или другим. Радкович, христианин, рыцарь с огнем и мечом или христианин, миротворец, пацифист? Кто из них ближе к Иисусу? Понимаете, в чем дело? Тут важно посмотреть на Иисуса, собственно, открыть Евангелие, что там. Иисус, он с мечом выступал. Иисус пришел в оккупированную страну, где были там язычники, которые порабощали народ Божий, которые выкачивали налоги, которые беспощадно подавляли любое сопротивление. И Иисус об этом говорят, рассказывают ему о том, что вот Пилат, зверь такой, он смешал кровь иудеев, которые приносили жертвы, с кровью этих жертв, ну, убил, то есть просто людей. Там люди пришли жертву приносить, и их по приказу Пилата убили. И Иисус им не говорит: о, отлично, сейчас я подниму восстание, мы этого Пилата на городской стене повесим. Нет. Почему-то Иисус не ведет себя вот как от него ожидали. Иисус не убивает своих врагов, он умирает от их рук. И тут, если смотреть на примеры Иисуса, другое дело, что люди могут говорить. Я понимаю, люди могут говорить, но это неосуществимо там на практике, этого нельзя, невозможно от людей требовать. За этим есть определенные... Это большой тяжелый вопрос. За этим есть определенные доводы. Но если мы смотрим на примеры Иисуса, то Иисус никого не убил. Все его чудеса – это чудеса милосердия, и он сделался не мучителем, а мучеником. То есть, вот, если смотреть на Иисуса, то он совершенно не выглядит рыцарем с мечом. Так, вот довольно длинный вопрос. Человек спрашивает, можно ли там принадлежать к одной церкви с людьми, которых он категорически вот не одобряет. Можно, конечно, понимаете... Бог будет разбираться, кто тут пшеница, кто тут плевела. И Бог будет нас судить, и Бог знает все о людях, Бог знает, почему люди поступали таким образом. Мы в наших суждениях склонны быть поспешными, и мы не обладаем всеблагостью, мы не обладаем премудростью Божией. Поэтому, да, можно принадлежать к одной церкви, конечно, к людям, которые вам не нравятся. От сколько угодно. Тут иначе не получится. Какую бы вы ни избрали церковную общину, всегда там будет кто-то, кто вам не понравится, кто-то, кто будет вас возмущать, кто-то, с кем вы будете категорически не согласны. Поэтому тут не нужно требовать, чтобы все там в радиусе 10 километров были святыми. Ну, не получится так. Увы. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения». Значит ли это, что Бог будет намеренно обманывать людей? В некоторых местах Священного Писания «пошлет» в такой активной форме описывает такое Божье попущение. Ну, например, вот послание к римлянам: «И предав их Бог превратному уму, как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предав их Бог превратному уму делать непотребство». То есть, не значит, что Бог их заставил делать непотребство. Это не значит, что Бог был причиной того, что они делали непотребство. Это значит, что Бог предоставил их самим себе, и они вот пустились в непотребство. Святой Иоанн Златоуст толкует это место Писания. Он приводит в пример такого учителя, который измучился с учениками, которые на ушах стоят. И он просто вышел из класса, и ученики, оставшись совершенно без надзора, они уже там... вообще с цепи сорвались. То есть вот люди совершают греховный, неправильный выбор по своей воле ни в коем случае не потому, что их к этому Бог активно побуждает, но потому что они отвернулись от Бога, их оставила благодать Божия, и они поэтому впали в заблуждение. То есть не то, что Бог на них наслал это заблуждение, не то, что Бог их активно ввел в заблуждение, но то, что они отказались иметь Бога в разуме, и вот они впали, соответственно, в заблуждение. Я читал как-то книжку, есть две книжки, у человека по фамилии, по-моему, Клемперер, я не помню имя, фамилия Клемперер. Это был немецкий еврей, который пережил национал-социализм, потому что... у него была жена немка, и она отказалась с ним разводиться. И какие-то у них там были бюрократические, значит, непонятки в Рейхе. И его только под самый конец войны решили уничтожить, но тут он убежал. И он описывает рост нацизма, он описывает, как он завоевывает умы и сердца людей. И он говорит, кто не совратился, кто оказался иммунен, он описывает, что вот вроде приличные люди, интеллигентные, культурные, они там стали говорить, что да, фюрер очень великий, евреи выпили всю воду. Но кто не впал? Это серьезные искренние христиане, у которых есть уже убеждения, у которым не нужен фюрер, у них есть уже Христос, у них есть их глава, их лидер. И так же будет во времена Антихриста. Когда человек отвернулся от Бога, он не захотел быть со Христом. Пришел Антихрист, и Антихрист его, соответственно, его сознанием овладел. Люди, которые отворачиваются от истины, им вот дух заблуждения ими овладевает. Не потому, что Бог активно желает им заблуждаться, но потому, что Бог попускает людям ходить вот их собственными путями, заблуждаться, как они выбирают. Александр, почему верующие христиане-мусульмане утверждают существование некой абсолютной божественной морали, игнорируя различия в морали у разных культур? Различия в морали у разных культур и на самом деле носят достаточно поверхностный характер. Ну, там как, вот эти различия, они могут две вещи означать. Во-первых, различия в обрядах. Вот у христиан и у мусульман принято покойников закапывать в землю. У зороастрийцев принято оставлять тела покойников на таких невысоких башнях, чтобы их расклевывали хищные птицы. И нам может показаться очень странным и непочтительным такое обращение, но им кажется, но вот у зороастрийцев это знак такого оказать почтение к усопшим. То есть цель во всех культурах – оказать почтение к усопшим. Но эта цель реализуется разными путями. Разные формы вежливости. Вот по-разному принято себя вести в разных культурах, но цель правил вежливости – проявить уважение к окружающим. Хотя это уважение на уровне разных обычаев может выглядеть совершенно по-разному. Поэтому не нужно путать разницу в обычаях и разницу в нравственных ценностях. Другое, что в культуре может присутствовать грех. То, что, не знаю, в нашей культуре, например, считаются допустимыми аборты и носят массовый характер. Это тяжкий грех. Но это не значит, что в принципе у нас другая мораль. Нет, все в теории согласны, что лишать жизни невинного человека нельзя. Ну вот. Но делают исключение для младенцев в утробе. В других культурах там могут быть свои грехи, свои какие-то слепые пятна. Но, в принципе, у любого человека существует сознание нравственного закона. Сознание, что можно, что нельзя. Человек не может... Вот есть то, что мы не можем не знать. Мы не можем не знать того, что существует нравственный закон, того, что мы должны поступать определенным образом. Человек поврежден грехом. Отдельный человек может грешить. В культурах людей в целом может глубоко присутствовать, глубоко укорененный грех. Но вот наличие греха, оно же не отменяет того, что, скажем так, наличие повреждения, оно же не отменяет того, что оно повреждает. То есть нравственный закон, он присутствует в человеческом сердце и проявляется во всех культурах. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».